эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе международные наблюдатели просят грузинских политиков проявлять сдержанность. Ираклий Гарибашвили отправился в Баку. Основной акцент – экономика, но аналитики отмечают и миротворческие амбиции грузинского премьера. В Абхазии со скандалом не утвердили смету уполномоченного по правам человека. Она не представила финансовый отчет. В Южной Осетии возродят экологическую станцию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил уход американских войск из Афганистана как стратегический провал, настаивая на том, что процесс эвакуации был организован хорошо. Это заявление он сделал во время слушаний в Сенате, посвященных выводу американского контингента из Афганистана. Эти слушания были организованы по запросу законодателей, многие из которых критиковали поспешный вывод войск и хаотичную эвакуацию из Афганистана американцев и афганских граждан, сотрудничавших с американским контингентом. По словам генерала Милли, американские военные рекомендовали оставить в Афганистане не менее 2500 американских военнослужащих с тем, чтобы предотвратить внезапный коллапс афганского правительства и сил безопасности. Это заявление вызвало резкий комментарий сенатора-республиканца Дэна Салливана, напомнившего о том, что президент Байден говорил, что он не получал от военных подобных рекомендаций. Слушания о выводе американских войск из Афганистана продолжатся в Сенате в среду. Чрезвычайный саммит группы 20, посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Об этом объявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Италии Марио Драги. Инициатива такого саммита для обсуждения ситуации в стране после вывода иностранных войск в рамках миссии НАТО принадлежит председательствующей в группе 20 Италии. Рим настаивает на привлечении к решению проблемы России, Китая и Турции. Подготовку к этому саммиту Драги дважды обсуждал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Скажу о ближайших международных событиях. Чрезвычайный саммит по Афганистану состоится 12 октября, сообщил премьер Италии. Надо посмотреть на общность целей всех стран двадцатки, добавил Драги. Он уточнил, что перед страной, оказавшейся в условиях гуманитарной катастрофы, в первую очередь стоят гуманитарные цели. Вторым вопросом в повестке дня чрезвычайного саммита, по мнению Драги, станет обсуждение того, какие шаги страны двадцатки готовы предпринять, чтобы Афганистан вновь не стал гнездом международного терроризма. Власти КНДР заявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Сообщение об этом появилось на сайте Центрального телеграфного агентства страны. Утверждается, что первый испытательный полет состоялся утром 28 сентября. В этот день Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал о пуске КНДР как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. Сообщалось, что она преодолела расстояние менее 200 километров, достигнув высоты полета около 30 километров. Японское агентство Киодо Цусин сообщало со ссылкой на правительство страны, что ракета, по всей видимости, принадлежит классу малых тактических. Режим Северной Кореи находится под международными санкциями за разработку ядерного и ракетного оружия и нарушение прав человека. Резолюция Совета Безопасности ООН запрещает стране проводить ракетные испытания.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что его пронесло, и он не заразился коронавирусом, несмотря на то, что, по его словам, целый день общался с заразившимся адъютантом. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что с 29 сентября Владимир Путин фактически вышел из режима самоизоляции, который он соблюдал 2 недели. Первой официальной очной встречей Путина после выхода из самоизоляции стала встреча в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Именно по завершению завершение переговоров с ним Путин рассказал о том, что не заразился, хотя в его окружении многие заболели. По мнению президента России, ему помогла ревакцинация спутником 5, благодаря которой у него сохраняется высокий титр антител. Переговоры с Эрдоганом продолжались около 3 часов. По их итогам не было никаких заявлений для прессы. На переговорах, как сообщается, обсуждались прежде всего международные отношения, в том числе ситуация в Сирии и Ливии, где Россия и Турция поддерживают противостоящие друг другу силы. Обсуждалась также энергетика. В начале переговоров Путин упомянул и о российско-турецком центре мониторинга процесса прекращения огня в Нагорном Карабахе, сказав, что его работа – гарантия стабильности в регионе. Турция открыто поддерживает одну из сторон конфликта – Азербайджан. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ложной информацию о планах ЕС по отмене безвизового режима для граждан Молдовы. Ранее в этом контексте СМИ также упомянули Грузию, Украину, Албанию и Сербию. Заявление Штайнмайер сделал в Кишиневе. «Я с удивлением прочитал эту новость, когда приземлился здесь. В Берлине, в Федеральном министерстве внутренних дел, меня проинформировали, что это ложная информация. Правительство Германии не предлагало изменять позицию по либерализации безвизового режима для молдавских граждан. Это фейк», — сказал он журналистам после встречи с президентом Молдовы Майей Санду. Издание EU Observer сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне Союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В Грузии завершается предвыборная кампания. За 2 дня до голосования в местные органы самоуправления правящая сила и оппозиция каждая заявляют о своей будущей победе. На этом фоне международные наблюдатели призывают грузинских политиков не нагнетать ситуацию и проявить добросовестность. Не обошлось и без советов проявлять сдержанность в случае возможного возвращения в Грузию третьего президента Михаила Саакашвили, которое некоторые европарламентарии считают нежелательным в и без того напряженной ситуации. Политический день в стране отслеживала Мзия Парисишвили.
Что будет происходить через 2 дня и после, рассказывали журналистам 2 с лишним часа кандидат в мэры Тбилиси, лидер нацдвижения Ника Мелия, баллотирующийся на пост вице-мэра главы Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе и претендующая на главу тбилисского Сакребулу председатель партии Друа Элена Хоштария.
Оруктомберс, картулиоцнеба.
2 октября грузинская мечта потерпит поражение и нанесет его грузинский народ. В следующем году назначаются новые парламентские выборы, и мы вместе с лидерами других оппозиционных партий будем у власти в коалиционном правительстве.
Вкратце сформулировал Ника Мелия взгляд на будущее. Оппозиционеры уверяли, что максимально мобилизованы для того, чтобы пресечь попытки грузинской мечты подтасовать итоги выборов. Элена Хоштария, подчеркнув, что оппозиция намерена действовать исключительно мирными методами, отметила важность активности избирателя. Поведала она также о планах оппозиции после того, как закроются избирательные участки. Много людей на участках означает, что власти не смогут фальсифицировать выборы. В ночь на 3 октября начнут создаваться коалиционные большинства на многих местах, включая Тбилиси. Победа означает следующее. Создаются коалиционные большинства и начнутся переговоры с нашими партнерами о назначении досрочных парламентских выборов. При этом оппозиционеры отмечали, что их планы не связаны с возможным приездом третьего президента Михаила Саакашвили, который тот анонсировал накануне. Вкратце, позиция по приезду Саакашвили Саакашвили у них следующее. Третий президент имеет право вернуться на родину, его, естественно, власть арестует, но благодаря усилиям его сторонников и международных партнеров вскоре освободит. Лидер Гирчи «Больше свободы» Зураб Джапаридзе говорил о том, что грузинскому избирателю пора отказаться от ожидания принца на белом коне, который все решит сам и в одночасье.
Не будет никакого принца на белом коне. Будет коалиция разных партий с разными взглядами. Их приход к общему знаменателю путем компромиссов и шагов, которые эту страну поведут вперед.
Поведал оппозиционер о содержании кулуарных бесед с международными партнерами о 43-процентном барьере, не набрав которой грузинская мечта по соглашению Шарля Мишеля должна была провести досрочные парламентские выборы. Как утверждает Джапаридзе, несмотря на публичный отказ от соглашения Мишеля, грузинская мечта якобы готова к неочередным выборам. Ратуя за коалиционное правление, Никомели, Элена Хоштария и Зураб Джапаридзе там же исключили вероятность коалиционного правительства с грузинской мечтой и заодно из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. А сам Гахария, убеждая сегодня журналистов в своей победе, как в Тбилиси, так и в регионах, предсказал и будущее грузинской мечты.
Убежден, что мечта в такой форме не сохранится. Вот увидите, эти выборы пройдут, и мечта развалится.
Грузинской мечте уверяют в противоположном. В своей победе попутно обвиняют оппозицию в запланированных провокациях. Руководитель избирательного штаба действующего мэра Тбилиси Кахри Каладзе Георгий Амилахвари сегодня ознакомил общественность с очередными итогами соцопроса, согласно которым за Каладзе готовы проголосовать почти 57% избирателей, за Мелия около 28%, а за Гахария 6%. Соответственно, не будет и второго тура, заключил Георгий Амилахвари.
Как и прогнозировали, в результате активной предвыборной кампании рейтинг Кахри Каладзе вырос, и у него есть все предпосылки для победы с большим преимуществом в первом же туре в Тбилисском Сакребулу. Также лидируют все мажоритарные кандидаты грузинской мечты.
Настрой грузинских политиков и предвыборная атмосфера вызывают тревогу западных партнеров. Европарламентарий Марина Кальюрант в интервью грузинской службе «Голос Америки» призвала все политические силы до дня голосования взять публичное обязательство о том, что они примут и согласятся с оценками наблюдателей ОБСЕ и других международных организаций. Она выразила также желание, чтобы партии вернулись к соглашению Мишеля. Не обошлось и без темы возвращения в Грузию Михаила Саакашвили. В Европарламенте его идея не вызывает восторга, а европарламентарий Виола фон Крамон на своей странице Twitter четко дала понять, что в данный момент Брюссель за Саакашвили не заступится. Впереди решающие выборы в поляризованной Грузии. Ни один политик не должен и дальше раскачивать лодку. Я уважаю желание господина Саакашвили находиться в своей стране, но теперь это не будет служить интересам Грузии. Евросоюз не может и не будет посредником в новом ненужном кризисе, пишет Виола фон Крамон. К проявлению добросовестности призывают грузинских политиков, прибывшие сегодня в Тбилиси, группы экспертов из Международного республиканского института и Национального демократического института. В их совместном заявлении говорится:
группы экспертов призывают все политические партии отстаивать демократические принципы, активно и добросовестно участвуя в выборах, а также поствыборный период. Если стороны искренне привержены конструктивному соперничеству и диалогу, основанному на интересах граждан, Грузия сможет сохранить свое законное место среди демократий региона.
Пафос международных партнеров представители партии власти и оппозиции разделяют, но при этом не забывают указывать на то, что замечания касаются в большей степени не их, а противоборствующей стороны. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посетил с рабочим визитом Азербайджан. Основной акцент официальных встреч был сделан на экономических вопросах, но истинной причиной поездки наблюдатели называют желание грузинского премьера примерить на себя статус миротворца. Владимир Унанян с подробностями.
Едва успев вернуться из Нью-Йорка, грузинский премьер отправился с рабочим визитом в Азербайджан, несмотря на то, что до выборов в органы местного самоуправления, которые многие называют своеобразным референдумом, остается меньше недели. Официальные итоги однодневной поездки многим показались довольно странными. Тбилиси и Баку заключили ряд соглашений экономического характера, явно не соответствующих уровню визита. В частности, соглашение о сотрудничестве в области стандартизации и метрологии. То есть Гарибашвили решил вопросы, которые могли бы решиться на уровне министров или даже рабочих групп. Тем не менее, поездка, особенно в такой напряженный для Грузии момент, состоялась. И на то явно были причины, лежащие несколько в иной плоскости. По мнению наблюдателей, грузинский премьер прибыл в Баку с посреднической миссией. Пообщавшись сначала с армянским премьером Николом Пашиняном в Батуми, затем с турецким президентом Реджепом Таипом Эрдоганом в Нью-Йорке, Гарибашвили приехал в Баку и довольно долго общался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. К слову, оба политика предпочли выбрать языком общения английский.
Сегодня мы продолжаем активный политический диалог между двумя братскими народами. Мы очень тесно сотрудничаем в контексте внешней политики нашего региона. Наши отношения полезны не только для наших народов, но и для всего региона.
Заявил Ильхам Алиев. В ответ грузинский премьер заверил:
Грузия заинтересована в укреплении двусторонних связей с Азербайджаном в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет фундаментом для мощного экономического развития.
Какие конкретно вопросы обсуждали Гарибашвили и Алиев, неизвестно. Встреча прошла за закрытыми дверями, но о том, что глава грузинского правительства всерьез поверил в собственные посреднические возможности в контексте карабахского конфликта, говорит его собственный комментарий, сделанный перед отлетом в Баку.
Впервые за 30 лет при моем посредничестве и при участии американских партнеров и друзей был создан успешный прецедент, когда Грузия осуществляла медиацию между нашими братскими соседними странами – Арменией и Азербайджаном. Тогда этот успешный пример сотрудничества и посредничества состоялся. Этот факт получил широкое признание и одобрение правительства США и Европейского Союза. У нас было одобрение со всех сторон. Именно этим продиктовано наше желание довести процесс до конца.
Ранее, выступая на Генассамблее ООН, Гарибашвили озвучил идею Южно-Кавказской мирной инициативы, которая, по задумке грузинских властей, может вывести страну на новый международный уровень. В идеале Тбилиси хочет закрепить за собой статус главной переговорной площадки для решения региональных вопросов. Эти амбиции стали возможными после того, как авторитетные международные организации, по мнению бывшего советника 4-го президента Грузии по международным отношениям профессора Тенгиза Пхаладзе, не смогли обеспечить решение конфликта.
Наверное, один из самых важных уроков Карабаха, что он еще раз показал малую эффективность или малую дееспособность международных организаций и показал тенденцию уменьшения роли международных организаций в регулировании конфликта. Это очень опасная тенденция, потому что, к сожалению, все органы безопасности, которые в принципе составляют архитектуру международной безопасности, в первую очередь я имею в виду ООН и ОБСЕ, они не способны реально осуществить превенцию конфликта и то реагирование, которое могло бы привести не к замораживанию, а к решению.
И сегодня, несмотря на то, что падение авторитетов международных организаций не может быть позитивным фактором, для Грузии, тем не менее, появился реальный шанс стать действительно важным звеном решения хотя бы одного конфликта, так как истинной задачей Тбилиси, по мнению Тенгиза Пхаладзе, является реальное примирение Армении и Азербайджана. И это пойдет на пользу всем трем странам.
Долгосрочные интересы выходят из того, что этим государствам суждено жить вместе. И, в принципе, для полноценного развития они нуждаются друг в друге. И в этом плане Грузия имеет очень большой потенциал быть как раз той площадкой, где эти интересы могут пересекаться, не только пересекаться, но и осуществляться.
По мнению Пхаладзе, во время и после Второй Карабахской войны Грузия заняла единственно правильную позицию, пытаясь выступить в роли посредника и сохраняя при этом подчеркнутый нейтралитет. И это, несмотря на попытки обвинить Тбилиси в транзите вооружений для той или иной стороны конфликта, удалось. При этом и Ереван, и Баку, судя по последним заявлениям, вполне устраивает Тбилиси в качестве площадки для диалога, пусть пока и неофициальной. К слову, премьер-министр Грузии уже анонсировал визит в Армению. Владимир Уманянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На сегодняшнем заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли закон, обязывающий применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, и закон о лизинге. А вот смету аппарата уполномоченного по правам человека не утвердили, указав на то, что в парламент не предоставляются отчеты о расходах уполномоченного. Последний вопрос обсуждался весьма бурно. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты парламента Абхазии приняли закон, который, по их мнению, должен способствовать выводу из тени оборотов торговых и промышленных объектов. Закон обяжет их владельцев установить контрольно-кассовые машины для осуществления расчетов с клиентами. Натали Смыр, которая презентовала закон коллегам, пояснила, что применение контрольно-кассовых машин в режиме онлайн даст возможность получить полную достоверную информацию об оборотах, а вслед за этим планируется принять другой очень важный закон об упрощенной системе налогообложения. Депутаты дали слово министру по налогам и сборам Джонсу Хунамба, который обосновал необходимость этого закона и попросил депутатов не откладывать его принятие.
Основной проблемой в вопросе администрирования налогов на сегодняшний день в Республике Абхазия является учет выручки. Это тот показатель, от которого рассчитываются в основном все налоги. С этим вопросом у нас большие проблемы. Введение контрольно-кассовых аппаратов, которые будут давать информацию в режиме онлайн о происходящих сделках и транзакциях, позволит нам выйти на совершенно иной уровень. И в части налоговых поступлений в бюджет реализация данного закона позволит нам провести оценку на предмет эффективности нашего налогового законодательства. Это и новый закон об упрощенной системе налогообложения. Это позволит нам с вами понять, какой у нас реально существует оборот.
Джансух Нанба уверен, что приняв закон о контрольно-кассовых машинах, парламент примет и закон об упрощенном налогообложении. Действующий же в Абхазии режим спецналога устарел и неэффективен. Он слишком несправедлив к одним налогоплательщикам и слишком мягок для других. Был принят также закон о финансовой аренде, лизинге, который, по словам представителя президента в парламенте Саиды Бутба, направлен на развитие инвестиций в средства производства на основе финансовой аренды лизинга. Натали Смыр пояснила, что земельные участки и природные ресурсы не могут быть предметом лизинга. Обсуждение постановления об определении бюджетной сметы аппарата уполномоченного по правам человека на 2022 год неожиданно переросло в скандал. Илья Гуния поинтересовался у омбудсмена, где ее годовой отчет о проделанной работе. Он сообщил, что присутствовал только на одном отчете за все время ее работы, который был, по его мнению, года два тому назад. Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл заявила депутатам, что отчет о проделанной ею работе за 2020 год был представлен в парламент в марте этого года. С этого момента она ждет приглашения, чтобы выступить перед депутатами. Проблема возникла из-за того, что депутаты требовали представить отчет о финансовой деятельности, а уполномоченная заявила, что это не входит в ее обязанности.
Все, что вы сказали, ввиду вашей занятости, а мы вас приглашали неоднократно, и в силу вашей законной обязанности отчитываться по сметам расходов уполномоченного, при принятии бюджета нам необходимо отчет по финансовой деятельности уполномоченного.
Абсолютно в рамках закона все выполняем. Может, у вас есть какие-то дополнительные желания?
Нет, дополнительные желания у меня к вам вообще никогда не было.
Зачем вопрос задавать? У депутатов нету финансового отчета за прошлый год. Финансового отчета.
Вы извините, у вас нет такой статьи, где я должна с финансовым отчетом перед вами. Я даю эти отчеты.
Это кто-то не дает?
Где-то написано. написано. Я просто не знала об этом,
что... Алсина Георгиевна, хочу вам напомнить то, что парламент учредил всего два органа. Это контрольная палата и это аппарат уполномоченного по правам человека. И вы обязаны представлять отчет, отчет сюда.
Отчет только о деятельности. Если вы хотите, чтобы я готовила финансовый отчет, внесите поправки.
Ваша работа регулируется не вашим одним законом по аппарату уполномоченного по правам человека, а другими еще законами и подзаконными актами. Поэтому в других законах и подзаконных актах прописано, что финансовая отчетность парламент по требованию всегда представляется.
Наталья Смыр попросила прекратить споры и поставить на голосование смету аппарата уполномоченного. За нее проголосовали только 4 депутата. Таким образом, парламент смету отклонил. Было принято решение провести комитетское заседание с участием уполномоченной Асиды Шакрыл, рассмотреть ее отчеты и решить, в каком виде вынести на заседание сессии вопрос утверждения сметы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии решили возродить работу экологической станции, которая была создана еще в прошлом веке двумя геоботаниками Николаем и Елизаветой Бушами. Планы ученых выслушала Ирина Келехсаева.
В начале 20 века известный российский ботаник Николай Адольфович Буш был награжден Императорским русским географическим обществом медалью имени Пржевальского. С 1894 по 1911 год ученый осуществил 11 ботанико-географических экспедиций на Кавказ. Благодаря его работе в академической науке появилась и территория Южной Осетии. В 1928 году Буш взялся за исследование флоры Южной Осетии. После его смерти в 1941 году дело продолжила его жена Елизавета Буш. В 1936 году под эгидой Академии наук СССР в Джанском районе Южной Осетии при содействии ученых была учреждена Эрманская стационарная горно-луговая станция, которую и собираются вновь восстановить российские ученые. Интерес к исследованию биоразнообразия в этой Кавказской республике со стороны научного мира, по их словам, не угас. Доктора биологических наук Вячеслав Рожнов и Магомед Расул Магомедов пообщались с журналистами, чтобы рассказать о новом проекте, продолжает Вячеслав Рожнов.
Поскольку здесь была академическая биостанция высокогорная, сначала она была как самостоятельное подразделение Академии наук Советского Союза, потом она стала подразделением Ботанического института Академии наук Советского Союза. Ее организовали, вообще говоря, замечательные геоботаники Николай Буш и его супруга Елизавета Буш. Они здесь очень много работали. Они провели здесь великолепные совершенно работы по пастбищному луговодству. Потом эту биостанцию передали в Академию наук, Грузинской Академии наук. Но вот волею судеб она находится здесь, и мы решили, что правильно было бы на базе этой биостанции создать центр экологических исследований, поскольку проблемы экологии чрезвычайно важны. Мы должны изучать и биоразнообразие, как на всех этих, на животных, на растительности, каким образом отражаются и климатические изменения, каким образом на них отражается деятельность человека и так далее. Вот, и мы решили, что правильно было бы такую биостанцию восстановить, но уже гораздо более высокого ранга. Именно как такой центр российско-юго-осетинский совместный центр по вот, изучению экологии региона.
Именем Николая Буша названа одна из улиц Цхинвала. Правда, в честь кого она названа, знают коренные цхинвальцы. Есть и те, кто искренне недоумевает, чем американский президент заслужил подобную честь в Южной Осетии. Один из местных старожилов, известный биолог и телеведущий Владимир Габаев, помнит Елизавету Буш, которая часто приезжала со студентами на луговую станцию в Эрман.
С Елизаветой Александровной мы знакомы очень давно. Она заведовала горно-луговым стационаром. И по каким-то делам часто приезжала в город. Там она познакомилась с моей тетей, которая работала в партийных структурах, и каким-то образом они пересекались. Они познакомились, до того познакомились, что приезжая в город, она шла не в гостиницу, а шла в квартиру к тете. И жила у нее как член семьи.
Вам сколько тогда было лет?
Ну, я тогда было, может быть, лет 15 или, может, даже меньше, когда первый раз я ее видел. Но она у меня не вызывала никакого интереса, у мальчишки какой интерес. И очень часто она меня просила, что вот мои девочки приехали, практикантки, к ней приезжали на практику из Ленинграда, из Москвы, из Кишинева, ну, со всех городов, разные. И они проходили вот практику на этом горно-луговом стационаре. Собирали гербарий, какие-то выполняли курсовые, возможно, другие работы. И вот в 1959 году я поступил на биофак. Студенты по-прежнему приезжали к ней, но теперь у меня уже появился интерес к этим растениям, которые они собирали. И много раз она меня просила: «Оба, давай возьми моих девочек, идите, и пусть они пособирают гербарий». И вот мы с ними уходили далеко в лес, уходили в дубовую рощу, уходили на Зудерскую гору. Ну, я им иногда помогал. Ну, и попутно, конечно, запоминал, как назывались эти растения. И с тех пор, благодаря им, я очень много растений помню. Кстати, они мне назвали все городские деревья, тоже которых я не знал.
Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для регионального выпуска новостей, который представит Кэти Бочуришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили завершила рабочий визит во Францию встречей с Эммануэлем Макроном. По информации пресс-службы президента, у могилы неизвестного солдата около Триумфальной арки главы государств почтили память воинов, погибших за Францию. В Париже Зурабишвили приняла участие в мероприятиях, посвященных столетию признания Франции Демократической Республики Грузия. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым важность региональной трансформации. Об этом находящийся в Баку глава грузинского кабмина написал в социальной сети Twitter. «Мы затронули темы двустороннего значения стратегического партнерства и исследовали новые возможности для дальнейшего развития нашего сотрудничества», отметил Гарибашвили. Ильхам Алиев на переговорах с ним отметил рост взаимного товарооборота. «Я посмотрел некоторые данные и увидел, что у нас хороший прогресс в развитии экономики, товарооборот растет. Алиев положительно охарактеризовал инвестиционный климат в Грузии, отметив экономические реформы, которые позволяют решать многие социальные и экономические вопросы. В Батуми оформили меморандум о строительстве архипелага искусственных островов, похожего на дубайские пальмовые острова. «Я хочу поздравить руководство Аджари, Батуми и инвестора с такой масштабной, амбициозной и интересной идеей, которая подразумевает создание искусственных островов и полуостровов на площади в 90 гектаров. Здесь, в Батуми, на побережье Черного моря», заявила министр экономики Грузии Натья Турнава. По ее словам, на островах построят гостиницы, общее количество номеров которых достигнет 500. Там также будут развернуты торговые комплексы, развлекательные центры и другие объекты туристической инфраструктуры. На архипелаге будут трудоустроены не менее 2000 человек. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Из-за пандемии в Грузии второй год подряд отменяют праздник столицы Тбилисоба, который обычно отмечают в первые выходные октября. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. По его словам, традиционный концерт по случаю Тбилисоба и награждение почетных тбилисцев состоятся, но без зрителей. Церемонию будут транслировать в прямом эфире. В Южной Осетии провели 252 исследования на коронавирус, выявив 54 новых случаев заражения, сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочеева. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 871 человек, 58 сняты с учета за сутки, отметила она. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено также у 478 жителей самопровозглашенной республики. Диагноз COVID подтвержден у 131 из них.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к теме выборов в Грузии. Неправительственные организации напоминают о недопустимости языка ненависти по отношению к политическим оппонентам в ходе предвыборной кампании. Однако Центр избирком ничего противозаконного не видит даже в истории с так называемыми «кровавыми баннерами». За предвыборной риторикой следит Иракли Орагвелидзе.
Неправительственный сектор и оппозиционные политики говорят о все более интенсивном использовании партии власти языка ненависти. Самым скандальным его проявлением они считают так называемые «кровавые баннеры», которые ночью 20 сентября появились на улицах крупных городов. На плакатах на кроваво-красном фоне рядом с Михаилом Саакашвили были изображены представители оппозиции и руководители оппозиционных телеканалов. При этом билборды были наклеены поверх плакатов об актуальности вакцинации. В связи с этим правозащитники обратились с жалобой в Центральную избирательную комиссию, которая спустя неделю вынесла вердикт. Кровавые изображения не противоречат законодательству.
Избирательная комиссия детально изучила происхождение баннеров и установила, что заказчик является частным беспартийным лицом и заказал баннеры рекламной кампании исключительно от своего имени. Согласно законодательству, ЦИК не считает эти плакаты предвыборной агитацией и, соответственно, нет законного основания для составления протокола о правонарушении в отношении этого человека.
Заявила представитель комиссии Натэ Иосилиани. Нет сомнений, что ЦИК подыгрывает грузинской мечте, считают в объединенной оппозиции. Со специальным заявлением на брифинге выступила Тамар Кордзая.
Центральная избирательная комиссия продолжает покорно выполнять директивы правящей партии. Ее заявление подтверждает, что комиссия находится в преступном сговоре с грузинской мечтой, принимая политически мотивированные решения для поощрения ненависти между гражданами и политиками. У нас существует обоснованное подозрение, что и ЦИК пойдет наперекор воле грузинского избирателя.
Тем временем представитель Центральной избирательной комиссии Георгий Сиаридзе отметил, что заявление оказалось сюрпризом для его коллег. На брифинге создалась иллюзия того, что это общее решение комиссии. На самом деле рассмотрение иска НПО не проходило в рабочем формате и является единоличным решением председателя комиссии. Я решительно дистанцируюсь от этого. Исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе говорит, что решение Центральной избирательной комиссии противоречит ее стандартам, являясь прямым поощрением аналогичных частных инициатив.
За две недели до выборов по всей стране развешиваются сотни баннеров, на которых в негативном ключе изображены субъекты избирательной гонки. За это проплачена огромная сумма. И оценить это как частную инициативу, не имеющую отношения к избирательным субъектам, как минимум странно. Примечательно, что в 2018 году мы столкнулись с аналогичным случаем и обратились с запросом в службу аудита, которая квалифицировала это как предвыборную агитацию в пользу конкретного кандидата. Очень печально, когда стандарты службы аудита оказываются выше нормативов избирательной комиссии, которая не захотела видеть очевидного.
О проявлении языка ненависти со стороны представителей власти говорится в сегодняшнем заявлении журналистской «Хартии Грузии». В частности, речь идет о сегодняшних уничижительных репликах, высказанных генсеком грузинской мечты Кахы Каладзе в адрес журналиста телеканала «Товари». Грязнее вас, радикалов, нет на свете. Вы являетесь исчадием ненависти и зла. Вы являетесь лицом этого. Куда уж больше дискредитации. Посмотри на себя, где ты работаешь. Так ответил мэр журналистке.
Хартия журналистской этики осуждает заявление Кахи Каладзе и считает такое отношение к СМИ типичным для авторитаризма. Агрессивная риторика политиков в Грузии создает поляризованную медиасреду и отрицательно сказывается на безопасности и профессионализме журналистов.
Говорится в заявлении. Как поощрение агрессии против инакомыслящих оценивается доклад другой правозащитной организации Международной прозрачности Грузия.
Повседневная агрессивная угрожающая риторика членов правящей партии еще больше провоцирует насилие в отношении средств массовой информации, усугубляя без того сложную и поляризованную обстановку в стране.
Говорится в сегодняшнем отчете. Однако в правящей команде предпочитают не придавать большого значения этим заявлениям. Парламентарий грузинской мечты Бека Давитулиани дал свой совет правозащитникам. Я бы советовал неправительственным организациям прекратить риторику на уровне их ощущений. Закон – это одно, нарушение его – другое. Нам нужны факты и доказательства. На прошедших выборах тоже было много разговоров, но дальше их дело не пошло. Напомнил депутат представителям третьего сектора. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему выборов в нашей рубрике «Не круглый стол». С экспертами беседует Кэти Бочуришвили.
«Не круглый стол». До выборов в местное самоуправление в Грузии осталось 2 дня. Атмосфера в стране настолько напряжена, что у многих есть серьезные опасения, что все происходящее может вылиться чуть ли не в гражданское противостояние. И связано это еще и с очередным обращением Михаила Саакашвили, в котором он снова анонсирует свой приезд и даже подкрепляет его правдивость билетом на рейс Киев Тбилиси. Хотя в то же время немало людей, которые находят в этом даже повод для иронии. В то, что готовит нам грядущая суббота, мы попытаемся заглянуть сегодня с экспертами из Тбилиси Геей Хухашвили и Давидом Дарчиашвили. Батно Давид, давайте представим, что Михаил Саакашвили в самом деле приедет в Грузию вечером 2 октября. К сожалению, ставить под сомнение его приезд он вынуждает сам, поскольку, вы хорошо знаете, это не первое обращение, которое он не сдерживал, что дает многим его недоброжелателям на эту тему иронизировать. Ну, допустим, он приехал. Что его ждет?
Прогнозировать со 100% точностью, как все будет происходить, это невозможно.
Ну, несколько вариантов хотя бы.
Да, да. Ну, единственное, что можно сказать, что таким заявлением он как-то вот перехватил инициативу в свои руки. Остальным игрокам, в первую очередь правящей партии, приходится заниматься вот реагированиями, и я прямо могу сказать, что не завидую положению в данной ситуации правящей партии, потому что как-то вот выигрышной ситуации им найти будет невозможно, мне кажется. Не допустят прилет самолета, арестуют, или будет какая-то вот потасовка там, и Саакашвили выйдет. Это, с одной стороны, зависит от того, вот какие будут к данному моменту.
Себе дороже не получится правящей
партии? В любом случае, то есть как бы она ни действовала, это не исправит положение правящей партии, кроме как вот, скажем так, в умах такого ядерной поддержки, которая, не думаю, что уж очень большая была бы в количественном положении, вот которая скажет, что да, мы все можем и всех, значит, сделаем. В целом, для общества, для стабильного управления себе в сладость этой правящей партии, никак вся эта ситуация не поможет. Чем бы она ни закончилась.
Угу. Батнугия, на какую почву ступит нога Саакашвили? Выбрал он самый удачный момент для возвращения? Его сторонники к бою готовы, если Гарибашвили сдержит обещание и его посадит. Многие ваши коллеги говорят, что оппозиция полностью деморализована, и если подумать, то, наверное, такие выводы не лишены основания. Мы в самом деле видим какую-то серую безликую массу, если вы согласны. Она не использовала ни один шанс, который прямо преподнесла ей мечта, включая последний скандал с прослушками. Вот готовы сторонники Саакашвили к бою серьезному?
Начнем с того, что это политическое заявление, да, то есть вопрос приезда или нет, это вторичный вопрос. Политическое заявление имеет свои мотивы. Но первая мотив – это мобилизовать собственный электорат максимально до выборов и самому стать центром всех дальнейших событий. Почему? Потому что здесь у нас в политическом процессе главное даже не сами выборы, а то, что будет происходить после выборов. Исходя из тех соглашений, которые были заключены до этого. Да, если 43-процентный барьер не сможет преодолеть власть, это одна данность. Если сможет и как сможет, да, это другая данность. Так что это политическая заявка. Он не случайно взял билет уже на тот момент, когда результаты выборов хотя бы в виде экзит-полов будут уже известны. И здесь он уже будет решать, стоит ли приезжать, есть ли для этого почва такая серьезная, или ситуация еще не поспела. Саакашвили не является политиком, который хотел бы пройти через тюремное заключение, хоть и в статусе политзаключенного. Да? Он политик динамичного плана, он политик действия. Да? В камере сидеть для него абсолютно некомфортно. И, в принципе, если он почувствует, что факторы, вот все факторы собираются таким образом, что у него для маневра политического поствыборного будет какое-то пространство хотя бы на несколько дней. В этом случае, конечно, он приедет. Но если власть будет стабильна и в силе на этот момент, и в принципе вопросов к нему в связи с выборами будет не так много, в этом случае, я думаю, он передумает приехать. Что касается фактора Саакашвили, да, это головная боль. Саакашвили головная боль не только в Киеве, но и в тюрьме в Тбилиси. С одной стороны, власть говорит, что они его посадят, но с другой стороны, конечно же, это кошмарный сон для них. Да? В Тбилиси, в тюрьме Саакашвили – это постоянная нестабильность, это тоже понятно. Так что сейчас идут маневры. Идет мобилизация с одной стороны и с другой стороны. И здесь чисто в выборном плане, в электоральном плане я не думаю, что особо все это влияет на то есть и электоральные сегменты. Но с другой стороны, когда идет мобилизация с одной стороны, и власть мобилизуется, да, у них эта технология очень хорошо отработана, то есть определенная матрица, когда они начинают на избирателя кричать, что вот идет, то есть это сам волк идет, и мобилизуются сами тоже. И, как показывает практика, ресурсов для мобилизации у них всегда оказывается больше, чем у национального движения. Так что это такая игра, да, ну, уже хорошо опробованная. Но на данный момент действует очень много субъективных факторов, из-за чего прогнозировать ситуацию практически невозможно.
Спасибо. Ну, Давид, президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому журналу на днях сказала о том, что Грузии необходимо коалиционное правительство. И если я не ошибаюсь, это, наверное, первое трезвое заявление, которое прозвучало из стана грузинской мечты. Почему она об этом заговорила? Учитывая, что она фигура далеко не самостоятельная, следует ли делать вывод, что внутри грузинской мечты такое допускается, и что она не будет препятствовать на нынешних выборах прохождению в местные органы самоуправления представителей других партий?
Я не думаю, что это как бы вот принципиально допускается в грузинской мечте, совсем наоборот. Те представители грузинской мечты, которые выявляли на протяжении вот этих лет какую-то самостоятельность, что им приходилось уходить из мечты. Это показывает, что как раз не допускается там плюрализм мнений. А то, что вот Саломе Зурабишвили сперва уже выступила с критикой правящей партии, когда она покинула соглашение Шарль Мишеля, а сейчас вот говорит о коалиционном правительстве, мне кажется, это говорит о том, что насколько бы она ни независимой бы в свое время не была, и выбрана она была лишь благодаря Иванишвили, она все-таки также, исходя из своего положения, зависима от европейских политических кругов. Она имеет там связи, она хочет выглядеть цивилизованной фигурой. И ситуация такова, что выглядеть цивилизованным можно лишь такими заявлениями. Так что она вот идет на какой-то риск, хотя вот так медленно, осторожно, потому что она не то чтобы сделала вот заявление перед грузинскими СМИ открыто об этом, а вот где-то там, хотя это тоже резонирует, ну, сказала в интервью во Франции. Да, она думает в первую очередь о себе и как-то имеет какую-то рациональность и видит, что ничего в долгосрочной перспективе из данной политической системы, которую создал Иванишвили и которая идет вот к своему логическому концу, выйти не может. Так что она вот старается и вести осторожно свою собственную игру.
Бадноге, хотелось бы и ваше мнение на этот счет послушать.
Он согласен с тем, что было сказано. Исходя из того, что она прекрасно понимает, что с европейской, с западной точки зрения, та политика, которая сейчас ведется со стороны грузинской мечты, она абсолютно неприемлема, не соответствует той системе ценностей, которой следует Запад, и она сохраняет маневр, да, то пространство для маневра. Мы должны понимать, что циклы не совпадают сейчас. Скоро будут выборы в Грузии, власть может измениться, а она на 5 лет избрана. И она, в принципе, пытается получить собственную персональную легитимацию, чтобы не подвергаться неким политическим рискам. Ну, она не хочет стать пассажиром «Титаника», скажем так, да, если грузинская мечта будет превращаться вот в это злополучное судно.
То есть следует сделать вывод, что на самом деле это идет не из грузинской мечты, не изнутри, не из...
Это чисто личностное. Не чисто личностное. Здесь маленькую оговорку сделаю. Да, в принципе, она осторожно, конечно, будет пытаться, исходя из того, что у нее есть собственный маневр на Западе, она будет осторожно пытаться сгладить вот эти проблемы между Западом и грузинской мечтой. Но не как, значит, персонаж вот этой группировки, да, я партии даже не могу назвать, а как институционный лидер, который действует в интересах страны, да, и стабильных отношений. Так что, в принципе, она в шоколаде сегодня, да, у нее сейчас позиция очень хорошая, у нее есть пространство для маневра, и мне немножко странно, потому что прошлое... Ее биография мне не говорила о большом уме, да, с ее стороны, но я думаю, сейчас у нее появились какие-то хорошие консультанты, которые ее очень так хорошо и искусно ведут.
Ну и она тем самым не перечеркивает и свою дальнейшую карьеру, наверное, в случае, конечно, если грузинская мечта потерпит поражение.
Она не хочет идти на Титаник, да.
Угу. И фактор Гахария. Кто бы и как ни относился к бывшему премьеру, но часть электората после того, как он захлопнул за собой двери мечты, захотела увидеть в нем такую вожделенную третью силу. Пока что этого не случилось, но в рейтингах его партия уверенно идет третьей и с немалым процентом голосов возможных. Каким может быть расклад с участием Гахария, Батно Давид?
Ну, ситуация вокруг Гахария неоднозначная. У него и на шее вот огромная гиря, ответственность, связанная с 20 июня 2019 года. И образ той же маленькой девочки, я могу так сказать, Мако Гумури, которая потеряла глаз, давлеет и никуда не исчезнет. Гахария никак не отмежевывается от своей ответственности в данном случае.
Ну, наверное, это и неплохо характеризует политика.
Вы знаете, сама ответственность, сами результаты этих событий, ну, они слишком тяжелые. Да, с одной стороны, чувствовать ответственность – это как бы вот более мужественный поступок, чем... То, что вот сейчас Гарибашвили делает, ну, это вообще ни в какие ворота не лезет, когда он вдруг начинает говорить языком оппозиции, обвинять Гахария именно в этом. Но, с другой стороны, ответственность, правда, тяжелая. Но в то же самое время, мне кажется, что Гахария никак не является чьим-то марионетом внутри грузинской политики. Он самостоятельная фигура. И будет иметь возможность влиять на послевыборную ситуацию в Грузии. Вот куда он повернет, насколько он энергично будет действовать, это зависит лишь от Гахария и ни от кого больше.
Бадногия, как вы оцениваете шансы Георгия Гахария, его партии, в особенности, когда сейчас все гадают, кому он отдаст голоса после второго тура?
Понимаете, в чем дело? Его электорат – это не фанаты. По указаниям лидера, электорат идет только в том случае, если они с закрытыми глазами готовы идти за ним. Такой электорат есть у национального движения, есть и у грузинской мечты. То есть это самые ортодоксальные люди, которые скажешь там иди там, прыгни с 10-го этажа, они прыгают. У Гахария такого электората нет. С его стороны рекомендовать своему избирателю пойти куда-то, это было бы политической ошибкой. Потому что этот электорат будет сам решать, кому отдать свои голоса, без всяких указаний. И Гахария, конечно же, этого не скажет. Да? Он скажет, что он уважает свой электорат, он уважает их выбор во втором туре, какой бы он ни был. И это будет правильно, я думаю. К тому же, если бы он даже сказал кому-то, да, я не думаю, что электорат пойдет по его указаниям.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были сегодня эксперты из Тбилиси Гия Хухашвили и Давид Дарчиашвили.
С экспертами беседовала Кэти Бучуришвили.
Некруглый стол.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ и блогов наш схинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь пишет о легкомысленном отношении к коронавирусу в Южной Осетии. Количество больных растет, как во всем мире, так и в Южной Осетии, а поэтому редакция предлагает задуматься об ограничительных мерах и запретах. К примеру, на массовые мероприятия – свадьбы, концерты, ковды, другие мероприятия с большим количеством людей. Надеяться на сознательность граждан, как показывает практика, не следует. Ограничения лучше включить заранее и, возможно, уже сейчас, считает автор. И вместе с этим сообщает, что редакция газеты «Республика» уже перешла на удаленную форму работы. Издание сообщает внимание на нарушение эпидемиологических норм, которые были допущены во время празднования Дня Республики 20 сентября. Было отмечено, что медицинских масок не было ни на жителях республики, ни на многочисленных гостях, прибывших из-за пределов страны. Едва ли вызвало радость и у наших инфекционистов торжественное заседание и праздничный концерт, прошедший в Гострамтеатре. Более 3 часов участники этого мероприятия находились в одном зале в тесном контакте, пишет газета. Вдобавок к этому сезон открывает Юго-Осетинский Гострамтеатр. Продолжается череда религиозных праздников с многочисленными застольями. Мир все еще находится в орбите коронавируса, и сила этого негативного притяжения зависит от нашей с вами ответственности. Каждого в частности и общества в целом. И может, настало уже время от рекомендаций переходить к конкретным запретам, обращается автор к читателям. Газета «Южная Осетия» пишет о заседании парламентского комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Председатель комитета Алан Техов сообщил, что в парламент поступили жалобы от граждан, занимающихся сельским хозяйством, которые не могут вывести свою продукцию на территорию России. На заседание пригласили Алана Маркиева, министра сельского хозяйства, чтобы он разъяснил, почему возникают такие проблемы. По мнению Маркиева, причина в нежелании фермеров следовать требованиям закона. По его словам, если бы не было возможности вывести из Южной Осетии сельхозпродукцию, то Южный сад из села Хитогорова не вывез бы в Россию около 400 тонн яблок. Он рассказал, что в прошлом году встречался с фермерами. Мы им все посчитали, объяснили, какая документация им необходима. Говорили с брокером, пригласили представителей торгово-промышленной палаты. Их это не устроило, так как траты большие. И конечная цена и условия реализации продукции уже другие. Наши сельхозпроизводители вывозят свою продукцию через границу в малых количествах. Им это невыгодно в финансовом плане. Тогда мы предложили им объединить и загрузить свою продукцию в одну фуру и таким образом вывести фрукты через границу. Но и это почему-то их не устроило, цитирует Маркиева «Южная Осетия». О таможенных тарифах пишет и блогер Алан Парастаев. Он пишет о заявлении президента, касающегося приведения таможенных тарифов в Южной Осетии в соответствии с российскими. В первую очередь граждане забеспокоились о растаможке автомобилей, которая в Южной Осетии на зависть проживающим в России просто мизерная. Но на самом деле цены повысятся на все товары. Жизнь подорожает в целом, пишет блогер. Здесь же он задает вопросы главе государства, который, напоминает блогер, во время предвыборной кампании настаивал на скорейшем вхождении Южной Осетии в Россию. Что, мы сейчас отходим от нашего внешнеполитикообразующего тезиса? А ведь, войдя мы в Россию, таможенные пошлины для нас автоматически станут российскими. Ведь таможенное законодательство, его исполнение и есть важный и неотъемлемый элемент принадлежности и нахождения в составе того или иного государства. Мне скажут в ответ, что пусть пока примут в состав, а не заранее навязывают российские тарифы. Да, логично, но с другой стороны, почему бы нам не попробовать сначала, каково это жить в РФ и по законам РФ, рассуждает блогер. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.